Минобороны России подключает резервы. По меньшей мере 20 российских регионов массово набирают резервистов для защиты критически важных объектов.
Подготовленный в инициативном порядке Минобороны России законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направление в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Тем более, ни о какой мобилизации речь не идет.
We've seen some crazy stuff in the last couple of months.
В преддверии зимы Россия и Украина увеличили интенсивность ударов по энергетической инфраструктуре. Что происходит вдали от фронта?
Ебать, еще один.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Еще до того, как Владимир Путин подписал закон, позволяющий отправлять так называемых резервистов на защиту от дроновых атак, отдельные регионы уже ринулись пополнять эти самые резервы. Теперь их по меньшей мере два десятка регионов, которые этим активно занимаются, пишет «Коммерсант». Кто такие резервисты? На всякий случай напомним, что обещают власти и что подчеркивают российские медиа о судьбе резервистов. Все это подробно в нашем сюжете.
По меньшей мере 20 российских регионов начали массово набирать резервистов для защиты критически важных объектов, пишет «Коммерсант».
Резервисты, задействованные в первую очередь для борьбы с вражескими дронами, получат на этот период статус военнослужащих со всеми положенными льготами, включая социальные гарантии и выплаты.
Речь идет только о тех резервистах, кто находится в специальном мобилизационном резерве.
Подготовленный в инициативном порядке Минобороны России законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, направление в зону проведения специальной военной операции или за пределы территории страны. Тем более, ни о какой мобилизации речь не идет.
Хотя он появился в России 10 лет назад, активный набор в отряды «БАРС», боевой армейский резерв страны, начался в предвоенном 2021 году, когда Минобороны проводила массовую рекламу участия в резерве через военкоматы и СМИ. После того, как на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал поправки, которые позволяют привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время, в регионах начали снова формировать специализированные отряды. Причем в некоторых регионах это началось даже до вступления закона в силу. По словам главы Ленинградской области Александра Дрозденко, на первом этапе в местный БАРС планировалось собрать порядка 100 человек.
Подразделения получат необходимое стрелковое вооружение, автомобильную технику и оборудование радиоэлектронной борьбы. Главными задачами станут защита и контроль ленинградского неба. Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать родину. Теперь уже здесь, на территории Ленинградской области.
По данным «Коммерсанта», набор резервистов для охраны нефтяных объектов в Татарстане открылся еще в конце октября. А в начале ноября первый отряд начал подготовку. В Нижегородской области тоже найдены первые 15 резервистов. «Коммерсант» особо отмечает, в их документах указано, что Минобороны гарантирует выполнение задач на территории Нижегородской области. Отдельно газета останавливается на резервистах в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. «Коммерсант» пишет, что там отряды «БАРС», подчинявшиеся местным властям и выполнявшие схожие задачи по охране стратегических объектов и инфраструктуры, начали создаваться еще в прошлом году. Однако сейчас в Брянской и Курской областях планируют сформировать дополнительные подразделения. Те будут действовать вместе с существующими отрядами.
При этом в приграничных регионах резервисты не ограничатся охраной предприятий ТЭКа и защитой от БПЛА. Им также предписано пресекать деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, при необходимости участвовать в эвакуации населения и поддерживать режим контртеррористической операции.
Размер выплат резервистам, как выяснил «Коммерсант», зависит от региона и характера службы. Но в целом цифры в несколько раз скромнее, чем за заключение контракта для участия непосредственно в войне в Украине. Так, в Брянской области ежемесячное довольствие составит от 40,5 до почти 100 тысяч рублей – верхняя планка для командиров отрядов. А за каждое боевое дежурство предусмотрена доплата еще в 4 тысячи. Кроме того, резервисты получат единовременные выплаты от Минобороны по 35 тысяч рублей и из регионального бюджета – 150 тысяч при заключении полугодового контракта, 300 тысяч за годовой. В других регионах выплаты еще скромнее. В Тульской области и Башкортостане от 2 до 10 тысяч рублей в месяц, а в Пермском крае от 4 до 7. Зато будут ощутимо выше суммы за участие в сборах. В той же Тульской области резервисты в звании рядового получат за этот период до 110,5 тысяч, а офицеры – до 150 тысяч рублей. Еще российскую армию хотят пополнить иностранцами, попавшими под уголовное преследование за рубежом, говорят источники Интерфакса и Ведомостей. По их словам, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс уже одобрила правительственная комиссия. В случае их принятия, если нарушившие закон иностранцы подпишут контракт с Минобороны, их нельзя будет экстрадировать, депортировать или выслать, а также отказать в виде на жительство или его аннулировать. За нарушение российских законов для иностранцев предполагаются штрафы до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 200 часов и отправка на фронт.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Набор резервистов – это защита от дронов, скрытая мобилизация или, может быть, возможность потом предложить контракт? Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире пресс-секретарь правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Некоторое время назад мы с вами уже обсуждали эту инициативу Минобороны. Она еще была на стадии законопроекта. И на тот момент неизвестных, конечно, побольше было, как бы, а вместе с ним и было побольше тревожности. Как вы оцениваете сейчас эту историю? Что здесь осталось-то, скажем так, такими подводными камнями?
Ну, давайте не будем давать подсказок вашим зрителям, чтобы они отвечали прямо и выбирали какой-то из вариантов ответов. Я бы сказал, что на самом деле все три сразу, одномоментно. На сегодняшний день мы можем говорить о чем? Во-первых, этот закон стал исполняться еще до того, как его подписал Путин. Путин его подписал неделю назад, еще до этого появились сообщения, что в Ярославле уже формируют такие отряды резервистов для охраны как раз стратегически важных всяких разных объектов. Это раз. Два, мы уже можем уверенно говорить, что людей активно склоняют к тому, чтобы они этими самыми резервистами становились, чтобы они записывались в этот мобилизационный резерв. Им всячески военкоматы активно это предлагают. Это два. Это уже значит, что этих резервистов явно не хватает. И, скорее всего, возможно, ну, тут как могут быть какие угодно варианты, от того, что это были мертвые души, до того, что закон предполагает сильно большее количество, чем есть в реальности. Мы не знаем даже порядка цифр, да. Сколько есть этих резервистов, никто этих цифр не озвучивал до сих пор из официальных лиц. И там какие-то только слухи были, да. Это два. И третье, и главное, заключается в том, что эти самые резервисты, на самом деле, могут действительно охранять какие-то стратегически важные объекты в своем регионе, но что делать с теми резервистами, которые записаны в мобилизационный резерв, например, в Крыму? А там такие, скорее всего, есть, и можно быть уверенным, что они там есть. Или в Белгородской, или в Брянской, или в Курской областях. Очевидно, что эти резервисты будут заниматься обороной стратегически важных объектов вообще в других условиях. Извините, одно дело даже оборонять НПЗ какой-нибудь в Хабаровске, и совсем другое. То же самое, такой же точно объект оборонять в Крыму. Это, очевидно, опаснее и, очевидно, хуже. Ну, то есть, как бы, как минимум, даже если этот закон будет соблюдаться от и до, и не будет никаких нарушений, во что мы, конечно, не верим.
Ну, кстати, быть может, поэтому там, простите, вас перебью, а у нас в сюжете подчеркивалось, что там разные совершенно выплаты от региона к региону, и особо подчеркивалось, в том числе коммерсантам, что приграничные территории, там суммы побольше получается, вот если брать Курскую, Белгородскую, Брянскую области.
Ну, здесь опять эти суммы побольше, мы много раз про эти выплаты говорили, но эти выплаты, простите, они во многом из бюджета. В данном случае, ну, странно будет, если это будет не местный бюджет. Подозреваю, что это будет та же самая история, что с выплатами мобилизованным. Абсолютно. И результат будет тот же самый. Мы же знаем, что у мобилизованных эти деньги отбирают. То есть опять будут заманивать людей за деньгами. Опять с помощью денег будут активно агитировать вступать в этот самый мобилизационный резерв. Это два. И три, и главное. Есть пример того, как подобные резервы используются, а именно отряд «Барс», например, который существует в некоторых регионах и в который активно вербовали людей на протяжении долгого времени, последних лет, я бы сказал так. Люди, которые подписывают контракт с отрядом БАРС, регулярно переходят на контракт в Министерство обороны. У нас и дезертиры такие были, которые подписали контракт с БАРСом, в итоге каким-то сложным образом, абсолютно необъяснимым для самих себя, перешли под контроль обычно в совершенно другую часть, в совершенно другие подразделения, и оказались на контракте в местах боевых действий.
Еще один любопытный момент хотел с вами обсудить, такой скорее в чем-то юридически. Власти подчеркивают раз за разом вот эту конструкцию про использование резервистов в мирное время. Вот эти вот мирное время раз за разом подчеркивается. Это какая-то такая юридическая конструкция, очень важная для реализации этого законопроекта, для такого де-юре формата. Вот почему на это такое, есть такой акцент?
Ну, здесь на самом деле этот акцент, но это просто очередное успокоение общественного мнения, что нет, нет никакой войны. Это не война, это все мирное время, мы просто обеспечиваем. Ну, слушайте, ровно так, точно так же Путин объявлял режим контртеррористической операции. Это, понимаете ли, террористы влезли, а не война идет в Курской области. И ровно то же самое происходит и здесь. Для того, чтобы в случае чего оправдать гибель людей мирных тем, что они резервисты и их использовали в мирное время.
Иван, большое спасибо. Тут, правда, это, конечно, странно смотрится, учитывая горящие, особенно нефтеперерабатывающие заводы, на которые как раз и собираются отправлять этих самых резервистов. Пресс-секретарь правозащитного проекта «Нетелесом» Иван Чувиляев был с нами в прямом эфире. А мы продолжим тему с военным экспертом Давидом Шарпом. Давид, здравствуйте.
Иван, здравствуйте.
Вот такой сугубо военный вопрос, и хочется в этом разобраться. Что, в принципе, могут противопоставить резервисты даже после военных сборов, как это декларирует Минобороны, против дронов? Насколько это в целом эффективная мера, эффективный ресурс, который можно бросить на эту часть фронта, даже не фронта, а вообще тыла?
Давайте для начала так в общих чертах. Российские вооруженные силы нуждаются просто как воздух в личном составе для решения своих задач наступательного характера, но и не только. То есть нужны люди не только на линии фронта, которые в качестве пехотинцев штурмуют украинские позиции. Много кто необходим, в частности, для обеспечения логистических, ремонтных и иных нужд российской армии, прикрытия границ там, где активные боевые действия ведутся в гораздо меньшей степени, с тем, чтобы места, кого можно бросить в бой, собственно, в Украине и на местах, и в точках, где активные боевые действия вернутся, кто-то занят. Это могут быть срочники, это могут быть резервисты, но люди очень и очень нужны. И, конечно же, нужны люди для прикрытия объектов. В противном случае, если не добирать людей в вооруженные силы, то придется использовать тех или иных тыловых и иных должностях тех, кто сейчас непосредственно воюет, и это приведет к еще большему дефициту личного состава. И тут мы приходим уже, собственно, к конкретной функции борьбы с дронами. Российская система ПВО как таковая справляется или плохо, или посредственно с этой угрозой, и мы практически на каждый день видим соответствующие результаты. При этом противостояние угрозе применения дронов, дальнобойных, я сейчас говорю о дальнобойных дронах, это целый комплекс мер. То есть эта угроза на самом деле очень серьезная, это вызов сегодня для любой страны, даже сильным противосильным ПВО. И решается она целым рядом мер. Решается, насколько это можно. Это, конечно же, обнаружение целей своевременное, классификация, целеуказание, применение всевозможных средств от боевой авиации и вплоть до. И вот это вот вплоть до, в том числе, это огневые мобильные группы, например, и посты наблюдения, которые могут быть довольно эффективны против низколетящих тихоходных дронов с применением стрелкового оружия, с применением легкой зенитной артиллерии или крупнокалиберных пулеметов, особенно если есть некие системы наведения, желательно приборы ночного видения, естественно. Естественно, прожектора, мобильность, противопереносные зенитные ракетные комплексы. Мы неоднократно имели возможность наблюдать видео из России, когда даже средь бела дня следует тихоходный беспилотник, крупный беспилотник на небольшой относительно высоте, следует к своей цели и, если можно так выразиться, хладнокровно ее поражает. Вот прямо даже по ряду этих видео очевидно, что если бы этот беспилотник за какое-то время до поражения цели был встречен эффективным огнем даже стрелкового оружия или легкой зенитной артиллерии или ПЗРК, то он бы с большой вероятностью мог быть сбит. Более того, украинский опыт очень положительный во всем, что касается противостояния беспилотникам мобильных групп. Естественно, это не решение проблемы как таковой, но это добавляет, то есть это добавляет к успешности перехвата. Поэтому подобное напрашивалось. Но для этого нужны люди, нужна организация, нужно обучение соответствующее и соответствующая экипировка. Одно дело раздать людям плохо стреляющим и плохо организованным автоматы Калашникова, и пусть они сбивают. Другое дело обучить, экипировать, создать некую систему, в том числе и вплоть до постов наблюдения поблизости объектов, быстрое реагирование, поражение летящих целей из довольно качественных систем, в том числе, например, переносных зенитно-ракетных комплексов, согласование этих действий, например, с гражданской авиацией и так далее, и так далее. То есть достаточно сложный процесс, однако его можно теоретически организовать, и как минимум, если бы все это было организовано заранее, то как минимум в ряде случаев попадание удалось бы, вот в том режиме, какой мы видим, удалось бы пренебречь. Но считать, что именно резервисты полностью решат в виде огневых мобильных групп, там, постов наблюдения, возможно, кстати говоря, строителей тех или иных пассивных средств безопасности, но я имею в виду вплоть до натягивания сеток, строительства тех или иных заборов и заграждений, поддерживания их в исправном состоянии, что они прямо решат проблему, нет, конечно, но это одна из составляющих противостояния этой угрозе, шаг логичный, насколько его эффективно реализуют, это, естественно, может показать будущее.
А можно ли на фоне этого массового набора резервистов именно под задачу защиты от дронов сделать вывод, что Украина, получается, в разы увеличила интенсивность атак на объекты энергетики внутри в России, ну, в сравнении, скажем, с тем, как это было год назад?
Ну, во-первых, вывод можно сделать, потому мы видим горящие объекты, мы видим попадания, мы видим объективный контроль, что называется, при том, что российские власти пытаются с точки зрения информационной максимально блокировать эти сообщения, даже вот эти вот смехотворные отчеты, почти никогда в них не услышал, что какой-то объект был поражен непосредственно беспилотником, всегда это обломки, практически всегда это обломки сбитого беспилотника. Привели к возгоранию, угроз нет, ущерб незначительный, никто не пострадал и так далее. То есть, безусловно, мы видим результат. И дело даже, кстати, не только в сводках Минобороны российского, которые как раз рисуют колоссальные цифры применения украинцами беспилотников. Понятия не имею, каковы цифры в реальности. Мы, однако, видим, что применяются регулярно, много, и попадают более-менее. И эта угроза стала чувствительной. Она не только медийный эффект дает, она наносит существенный материальный ущерб. Есть споры, сколько там процентов выработки бензина снизилось и так далее. Но результаты есть, они очень болезненные. И не реагировать на них было бы, ну, абсолютно нелогично. Российское ПВО, российское командование пытается бороться с угрозой беспилотников. Естественно, это размещение ЗРК и ЗРК на разных объектах потенциальных, где потенциальная угроза велика. Это, естественно, попытка воспрепятствовать им перейти границу, что называется, еще в районе государственной границы, линии фронта. Это, естественно, применение боевых вертолетов и, насколько я понимаю, истребительной авиации, хотя об этом почти не говорится. Но и меры такого характера, когда ты не справляешься с проблемой. Более того, проблема может еще и обостриться дальше. Она уже обострилась очень в последние месяцы. По результатам мы видим. Не предпринимать те или иные усилия было бы неверно. Тем более, что есть дефицит личного состава. И ты, человеческий ресурс не только не безграничен, но наоборот очень ограничен, если не проводить мобилизацию. Отсюда все эти меры, вплоть до привлечение иностранцев в качестве наемников и вплоть до привлечения такого вот типа категории, такой категории, как резервист.
Давид, спасибо. И как раз я постепенно подвожу к нашему второй части нашей с вами беседы. Дело в том, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, к примеру, давно стали рутинными новостями. И да, вот к слову о сокрытии. Если вспомните, когда был удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, там местный губернатор сначала сказал, что это техногенный фактор сугубо, а потом еще и запретил публикации любых видео об ударах в регионе. И теперь еще вперед паровоза первым там в регионе побежали собирать этих самых резервистов. И один саратовский НПЗ уже который раз пережил атаку дронов. И кажется, Россия вообще потеряла монополию на подобные именно массированные атаки по энергоструктуре. Если раньше зимой украинские города рисковали остаться без света и тепла, то теперь, кажется, не только украинские. Подробнее в нашем сюжете.
Электричество отключилось в Киеве прямо во время интервью Владимира Зеленского из-за очередных российских ударов.
Нормально.
Это нормально. Это наша ежедневная рутина.
Россия и Украина продолжают взаимные удары по объектам энергетики. 8 ноября одна из самых массированных российских атак за всю историю войны на несколько дней оставила без света, отопления и воды Харьков. По всей Украине пришлось ввести графики поочередного отключения электричества по регионам для снижения нагрузки на систему. Украинская компания «Центренерго» сообщила, что ее работа была полностью парализована российской атакой.
Самый масштабный удар по нашим теплоэлектростанциям с начала полномасштабного вторжения. Беспрецедентное количество ракет и бесчисленное количество беспилотников. Несколько в минуту нацелились на те же теплоэлектростанции, которые мы восстанавливали после разрушительной атаки. В настоящее время генерация электростанции упала до нуля. Ноль.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сети X сообщил о российских ударах по подстанциям, обеспечивающим Ровненскую и Хмельницкую атомные электростанции, и назвал это ядерным шантажом.
Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприемлемые риски. Мы также настоятельно призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, особенно Китай и Индию, потребовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям.
Атакам также подверглись Трипольская ТЭС в Киевской области, Змеевская в Харьковской, Приднепровская ТЭЦ и Кременчугская ГЭС. В ночь на 11 ноября Россия атаковала объекты энергетики в Одесской области. Украина в ночь на 9 ноября нанесла удар по Воронежской ТЭЦ, из-за чего в нескольких домах на некоторое время пропало электричество. Дроны атаковали электроподстанции в Вологодской, Волгоградской и Курской областях. В некоторых населенных пунктах также возникли перебои с электричеством. А в Белгороде без света остались 20 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Доброе утро, дорогие друзья. По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения, теплоснабжения города Белгорода.
Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали объекты энергетики в Орловской и Владимирской областях. Продолжаются и удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России. На днях атакам подверглись НПЗ в Орловской, Саратовской и Оренбургской областях. Морские дроны ударили по порту в Туапсе. Из-за удара по автомобильному заводу в Таганроге в городе также возникли перебои с электричеством и водоснабжением.
Что-то взорвалось у нас. Двойной взрыв был. Дымир, глянь, вообще жесть.
Поддерживающее войну российское издание «Репортер» дает тревожную оценку украинским атакам.
ВСУ явно ставит своей целью добиться изоляции энергосистемы Западной России от всей остальной, чтобы искусственный энергодефицит нельзя было оперативно компенсировать перетоками из Центральной и Восточной.
Издание обращает внимание, что оборудование на подвергшихся атакам станциях зачастую зарубежное, а значит, с ремонтом и заменой в условиях санкций могут возникнуть существенные проблемы.
В частности, на Воронежской ТЭЦ-1, которую на днях атаковали с территории Украины, в 2020 году в ходе модернизации были установлены ГТУ от американской корпорации General Electric. А до 24 февраля 2022 года основными поставщиками газовых турбин в Россию был немецкий концерн Siemens, который сильно обиделся за несогласованную с ним поставку ГТУ в Крым. Вопрос в том, чем их ремонтировать или на что заменять в случае капитальных повреждений, что-то покупать из-под полы через Иран.
Таким образом, традиционные угрозы оставить оппонента без тепла и света посреди зимы перестают быть монополией российской армии.
Давид, на фоне вот такого, скажем так, усиленного давления с обеих сторон, хочется спросить, почему удары по энергетике стали настолько регулярными и настолько интенсивными именно сейчас? Связано ли это каким-то образом с приближающейся зимой, с какой-либо подготовкой к зимней кампании, может быть? Как бы вы это объяснили?
Ну, во-первых, Россия начала атаковать, причем очень интенсивно, украинскую энергетику еще в 2022 году, посчитав, что это целесообразно как с точки зрения нанесения экономического ущерба Украине, с точки зрения помех военно-промышленному комплексу. Естественно, создание очень паршивых условий жизни для гражданского населения, то есть стимуляция и бегства из страны, и давление на власть, и тому подобное. Ну и, конечно же, опять-таки, экономический ущерб прямой и косвенный, в том числе и такой, который должны компенсировать западные партнеры Украины, исходя, возможно, из того, что если они вынуждены компенсировать потери экономические, то, может быть, меньше средств дадут бы на войну. То есть это таков был подход. Россия далее периодически его меняла несколько. В дальнейшем мы видели, что не всегда атаки носили столь интенсивный характер. Но, возможно, к этому подходу полностью вернулись. В любом случае, в тот момент, когда Украина начала интенсивные атаки, собственно, со своей стороны, тут важно подчеркивать, Украина в любом случае отвечает на российские удары. Я имею в виду в первую очередь по НПЗ, ну и другим объектам энергетической топливной инфраструктуры.
Да и в целом, понятие, что это топливо в том числе для танков, это, разумеется, военная цель Украины. Это тоже
безусловно, но тут важно понимать, что это удары в относительно ограниченном режиме не приведут к прямому дефициту топлива для российской военной техники. В гражданском обществе, возможно, да, но военные свое получат. То есть здесь речь идет о нанесении существенного экономического ущерба, в идеале, который должен заставить российские власти призадуматься, в том числе из-за того, что пострадает уровень жизни населения и будут очень существенные убытки. Так вот, украинцы приняли стратегическое решение наносить существенные удары по энергетической, по этой инфраструктуре России. И тут, насколько я понимаю, ситуация была следующая. Понятия не имею, был ли у россиян план ударить по России, по украинской энергетике этой зимой. Может да, может нет. Но в тот момент, когда происходят интенсивные украинские удары, это стало абсолютно неминуемым. Возможно, они и так бы пошли на это. Сегодня мы видим...
Спасибо. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Увидимся с вами завтра. С вами Артем Радыгин будет. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.